Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 22 главы Евангелия от Луки. Для любого христианина Гефсимания – это священное место. Я говорю о духовной стороне событий, происходивших в этом саду. Придя в сад, Иисус оставил своих учеников и уединился в молитве. И мы можем лишь издали наблюдать за всем происходящим, являясь свидетелями терзаний и скорби его души, происходящим, когда он молился Отцу, чтобы чаша, если это возможно, минула его. Но мы должны от всего сердца благодарить Бога за то, что Иисус испил до дна эту чашу страданий и скорби, которые предназначались нам всем. Мы не в силах по-настоящему осознать, что именно происходило в том саду. Однако, благодаря этим событиям, мы можем лучше понять значение чаши, которую Господь дал своим ученикам во время Тайной вечери. За мою жизнь мне доводилось принимать причастие бесчетное число раз, и всякий раз чаша причастия была для меня чашей радости. Но это потому, друзья мои, что горькую чашу Иисус испил сам. Один средневековый богослов однажды написал: «Я люблю Бога, потому что я знаю Его, но я преклоняюсь перед Ним, потому что я не могу Его постичь». Так и мы должны преклониться перед Иисусом в Гефсиманском саду, не стараясь найти ответы на все вопросы, а лишь склонившись перед Ним в благоговейном трепете. Прочтем стихи 39 и 40. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение». В этих стихах интересно обратить внимание на выражение «по обыкновению». Очевидно, что всю эту неделю Господь не оставался в Иерусалиме на ночь, это понятно. Несмотря на триумфальный прием, оказанный ему в Иерусалиме, святой город отверг его. И потому Иисус тоже отвергает этот город. Считается, что всю последнюю неделю Иисус проводил ночи либо в Гефсиманском саду, либо в Вифании. Закончив вечерю, Иисус с учениками отправился в Гефсиманский сад. В эту последнюю ночь в саду происходили очень важные события, несмотря на то, что мы не можем знать всего того, что происходило там, но совершенно очевидно, что Господь боролся там с невидимым врагом. И именно там Он победил этого врага. Голгофская победа на самом деле была одержана в Гефсимании. Помните, как в самом начале служения Господа сатана искушал его? Сатана предложил нашему Спасителю все земные царства, если тот падший поклонится ему, но Иисус не мог поклониться сатане, ибо ему надлежало взойти на крест. Если вы помните, тогда сатана оставил Иисуса до времени. Когда же Искуситель вернулся? Я думаю, что сатана приступал к Иисусу с искушениями неоднократно. Но особые попытки поработить, сломать Иисуса были предприняты сатаной в самом начале и в самом конце земного служения нашего Господа. Наверное, вы помните, что в течение всего своего служения Господь неоднократно говорил ученикам, что ему надлежит много пострадать, и что его враги однажды добьются его смерти. И помните, как апостол Петр возразил тогда Иисусу: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Мы читаем эти слова в Евангелии от Матфея в 16 главе, в 22 стихе. Но мы также помним, что Господь ответил Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Задачей сатаны было не пустить Иисуса на крест. Именно поэтому в тот вечер сатана пришел к нему в Гефсиманский сад. Вот почему Господь сказал своим ученикам: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Читаем стихи 41 и 42. «И сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: „Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Господь отошел от своих учеников примерно на расстояние брошенного камня и склонился в молитве. Он молился, чтобы его миновала сия чаша. Эти слова порождают немало споров. Есть люди, которые считают, что Иисус боялся умереть, не дойдя до креста. Не хочу быть категоричным, однако я не вижу особых оснований для подобной теории. Ведь смысл смерти Иисуса заключался вовсе не в этом кресте, и вовсе не дерево имело значение. Самое главное было в том, кто именно умер тогда. Если бы даже Иисуса убили каким-то иным способом, его смерть все равно имела бы в точности такое же значение. И даже если бы Христос умер в Гефсиманском саду, то и в этом случае его смерть сыграла бы свою искупительную роль. Чаша, которую он просил пронести мимо него, это были вовсе не страдания смерти. Чаша, которую ему пришлось испить, это было то, что он стал жертвоприношением за грех ради всех нас. Когда мои грехи были возложены на Христа, он испытал громадные физические страдания. Я не знаю, почему мы так часто уверены, что Бог любит в нас все. Я знаю, что мои грехи, когда они были возложены на Христа, были отвратительны и ужасны. Это было нечто невыносимое для Господа. Вот почему мы видим, как в Гефсимании Иисус проявляет слабость. Это происходило в тот момент, когда тень креста уже нависла над ним, и когда Искуситель вновь явился к Господу, чтобы предложить ему славу без креста. Однако Иисус пришел для того, чтобы исполнить волю Отца, вот почему Он говорит: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Спаситель вверил себя в руки своего Отца, несмотря на то, что нести на себе наши с вами грехи было отвратительно для Него. Стихи 43 и 44. «Явился же Ему ангел с небес и укреплял Его». Помните, когда сатана искушал нашего Господа в пустыне, ангелы служили ему. Сейчас мы вновь видим, как ангелы служат ему в тот момент, когда сатана обрушивает на него свое искушение. И один лишь Лука доносит до нас этот любопытный факт. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающий на землю». Только Лука сообщает нам, что капли пота Господа превращались в капли крови. Тем самым мы видим здесь невиданную физическую реакцию нашего Господа на те душевные страдания, которые Он испытывал. Я не смогу по-научному объяснить вам, что именно там происходило. Я даже не хочу и пытаться. Однако я не очень согласен с теми естественными физиологическими объяснениями происшедшего, которые мы нередко слышим сегодня. Я понимаю, что есть немало замечательных врачей-христиан, которые дают весьма любопытные объяснения этому явлению, но на меня это не производит особого впечатления. «Иисус пролил свою кровь за меня». И именно поэтому я склоняюсь перед Ним в почтении и благоговении. Ибо никто из искупленных не в силах осознать, насколько глубоки были воды и как темна была ночь, через которые пришлось пройти Господу, когда Он искал своих потерянных овец. Далее мы читаем описание предательства Иуды, стихи с 45 по 48. «Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: „Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение“. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: „Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?“» Это было, пожалуй, самое низкое и подлое предательство за всю историю этого мира. То, что сделал предатель Иуда, было бесчестно и мерзко. Иуда знал то место, где обычно отдыхал наш Господь, и привел туда врагов. Поцелуй – это обычно символ любви и привязанности. Но Иуда использовал поцелуй для того, чтобы предать Христа, что делает его поступок еще более подлым и отвратительным. Однако в этих стихах интересно отметить, что, будучи на этой земле, наш Господь ничем не отличался от других людей. Вот почему Иуде было необходимо указать на него своим поцелуем. Читаем далее стихи с 49 по 53. «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: „Господи, не ударить ли нам мечом?“ И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: „Оставьте, довольно“, и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся вокруг него, сказал Иисус: „Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы“». Ученики решили, что настало время взяться за мечи. Однако они ошибались. Иисус был сейчас только на пути к своему кресту, и время использовать оружие еще не наступило. Мечи были нужны им для защиты после того, как Господь оставил их. Читаем 54 стих. «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Иисус был схвачен и приведен к Каиафе, официальному первосвященнику Израиля, власть которого признавалась Римом. Однако действительным первосвященником, в соответствии с законом Моисея, был Анна, тесть Каиафы. Мы знаем, однако, что сначала Иисуса привели к Анне, о чем засвидетельствовано в Евангелии от Иоанна. Считается, что именно Анна стоял за всем этим заговором с целью убить Иисуса. А апостол Петр следовал за ним на расстоянии, и мы видим, друзья, как опасно отдаляться от Господа, ибо здесь мы являемся свидетелями того, как апостол двигался к своему постыдному падению. Читаем стихи с 55 по 57. «Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: „И этот был с ним“. Но он отрекся от него, сказав женщине: „Я не знаю его“». Пока в Синедрионе проходила эта пародия на суд, апостола Петра постигло самое большое искушение в его жизни. Слова какой-то женщины заставили его отречься от Господа. В тот момент Петр устыдился, что его признали за последователя Иисуса. Подумайте, друзья, доводилось ли вам побывать в подобной ситуации? Да простит нам Бог нашу трусость и слабость, как Он сделал это в случае апостола Петра. Читаем 58 и 59 стихи. «Вскоре потом другой, увидев его, сказал: „И ты из них“. Но Петр сказал этому человеку: „Нет“. Прошло час времени. Еще некто настоятельно говорил: „Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин“. Но даже когда Симон Петр попытался присоединиться к другой толпе, на него опять указал какой-то человек. И снова Симон Петр отрекся от Иисуса и ушел. В этот момент апостол Петр был слаб. И эта слабость проявлялась в том, что он не мог промолчать. Но его язык приносил ему одни только неприятности. Речь апостола выдавала в нем жителя Галилеи. 60 стих. «Но Петр сказал тому человеку: „Не знаю, что ты говоришь“. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух». Друзья мои, если бы Петр просто отрекся от Иисуса, это был бы его конец, и он бы закончил так же, как закончил Иуда Искариот. Но апостол Петр был другим. Обратите внимание, что случилось дальше. Читаем 61 и 62 стихи. «Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: „Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды“. И, выйдя вон, горько заплакал». Симон Петр любил Иисуса. И он был совершенно искренен, когда обещал быть верным учителю. Однако он не знал своей истинной слабости. Апостол Петр еще не пришел к пониманию ничтожности и греховности человеческой плоти. Но, осознав на горьком опыте справедливость этой истины, Петр горько зарыдал, и это были слезы истинного покаяния. Любое чадо Божье может вернуться к своему небесному Отцу. В первом послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Симон Петр был ничуть не лучше Иуды. Конечно, он не продал своего учителя, как Иуда Искариот, но он отрекся от него. Но главная разница между Иудой и Петром была в том, что Петр все-таки покаялся. «Ибо наш Господь обещал молиться, чтобы вера Петра устояла». Лишь позднее апостол Петр осознал, что Господь был с ним в тот самый миг, когда он предавал его. И мы с вами, друзья мои, должны помнить, что Господь будет с нами в наиболее решительные и отчаянные минуты нашей жизни, точно так же, как Он был тогда со Своим отступившим учеником. Далее прочтем стихи 63 по 65. «Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрыв Его, ударяли его по лицу и спрашивали его: „Прореки, кто ударил тебя“. И много иных хулений произносили против него». Первосвященники и старейшины привели Иисуса в дом Анны. По закону они не имели права держать Христа под арестом без обвинений. Но им не было дела до закона, и они держали Господа под стражей, пока Синедрион не сформулировал приемлемого обвинения. То есть они схватили Иисуса еще до того, как у них появился конкретный план. Интересно, что изначально они не собирались делать этого с такой поспешностью. Возможно, это Иуда пришел к ним и сказал: «Хватайте его, пока еще есть возможность, иначе он может покинуть город». Однако Господь, конечно же, не собирался никуда уходить. Обратили ли вы внимание на все то беззаконие, которое было допущено во время суда над Иисусом? Более того, несмотря на то, что религиозные вожди схватили Господа за нарушение закона Моисея, они сами нарушили этот закон, когда судили его ночью, и когда выносили приговор в день суда, что тоже являлось вопиющим нарушением. Кроме того, во время суда первосвященник разорвал на себе одежду, что было строго запрещено иудейским законом. А также религиозные вожди передали Иисуса в руки солдат еще до того, как против него было выдвинуто обвинение. После того, как заключенному выносился смертный приговор, узника обычно отдавали на потеху воинам. Жестокая игра, в которую стражники играли с заключенными, состояла в следующем. Они по очереди били узника, глаза которого были завязаны, и лишь один солдат не касался несчастного. Затем повязка снималась, и заключенный должен был догадаться, кто из его охранников его не бил. Я думаю, что солдаты продолжали эту игру снова и снова до тех пор, пока лицо Иисуса не превратилось в кровавое месиво. Сомневаюсь, что кто-нибудь смог бы узнать Господа после этих побоев. Пророк Исаия в 52 главе в 14 стихе своей книги пишет: «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». После того, как охранникам надоело это развлечение, Господь представлял собой ужасное зрелище. Вероятно, это была одна из причин, почему позднее он не смог нести свой крест сам. Стихи 66 по 71. «И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали: „Ты ли Христос? Скажи нам“. Он сказал им: „Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Ныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей“». Синедрион задал Иисусу вопрос: «Ты ли Христос?». Если бы Господь ответил утвердительно, он был бы обвинен в измене официальной власти, потому что любой, кто провозглашал себя Мессией, был потенциальным преступником с точки зрения Рима. Но это была истинная правда. Он был Христом. В 109-м псалме Бог Отец говорит своему Сыну: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И это сказано об Иисусе, ибо Он и есть Царь царей и Господь господствующих. И сказали все: «Итак, ты Сын Божий». Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Это было их второе обвинение. Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его». Именно на основании его собственных слов первосвященники и приняли решение распять Иисуса. Обратите внимание, что вовсе не эти обвинения Синедрион представил римскому суду. Когда они привели Господа на суд римского наместника Пилата, обвинения были другими. Но об этом мы узнаем из нашей следующей передачи.